Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь «Истина и жизнь». Главное место Писания – книга Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Я сегодня буду проповедовать, приготовьтесь, держитесь за ваше сиденье. Я буду сегодня проповедовать Евангелие благополучия. Реального, настоящего благополучия. Откройте, пожалуйста, книгу Иисуса Навина. Мы прочитаем первую главу с 8 стиха. Помните, что Иисус Навин стоял перед тяжелой задачей, когда ему нужно было войти в обетованную землю, и не просто войти туда, а ему нужно было ввести тот народ, который Моисей вел и не довел. Моисей был гигантом веры, был сильнейшим человеком. Моисей был избранным Богом сосудом, который феноменальнейшие дела сделал, вывел народ из земли египетской, устоял перед мощнейшим давлением фараона. Моисей был тот человек, которого этот народ докучал в течение 40 лет. Этот народ роптал, он был непокорным, он постоянно бунтовал, постоянно искал свой собственный путь. И вот сейчас Бог ставит Иисуса Навина, Моисей умер, Бог ставит Иисуса Навина перед задачей, сверхзадачей. Если вы пытаетесь влиять на людей и видите, что как-то люди какие-то попались невлияемые, вот ты на них влияешь, а оно не получается. Мало или слабый эффект этого влияния. Я знаю многие люди, которые где-то как-то, родители на детей пробуют влиять, служители, руководители групп, я знаю, помощники руководителей групп, fellowship group leaders, разные. Я думаю, что вы переживали эти явления. Всегда, когда вы попадаете в такую ситуацию, вспомните Моисея. Вспомните Моисея, когда он, этот гигант, он пытался влиять на эту большую группу людей, и там было очень много, там Бог присутствовал постоянно сам. Столб облачный и огненный был постоянно. Некоторые думают, не хватает какого-то сверхъестественного воздействия. Это воздействие было постоянно, каждый Божий день. Каждый Божий день манна была. Ясно, что она не из земли просто выступила. Ясно, что Бог ее посылает, Бог генерирует. Все понимали, что это чудо. Кроме того, то, что было в Египте, когда они выходили, по дороге, когда вода из скалы, когда самые разные чудеса, очевидные, включая те чудеса, когда земля разверзлась и целое семейство были поглощены. И вот все эти люди при всех этих чудесах, при самом сильном учителе Моисее, все эти люди продолжали бунтовать. И теперь Бог поручает Иисусу Навину и говорит, ты введешь их в землю обетованную, чуть выше, если мы почитаем. Задачка не из легких. Но Бог объясняет Иисусу Навину в этом стихе, или здесь он несколько стихов, я только один сегодня возьму, чтобы мы посмотрели. Он объясняет, каким образом настоящий верующий человек мог жить в реальных обстоятельствах, в тяжелейших условиях, в самых сложных, какие только можно придумать. Эти условия, они исходят от людей. Люди создают проблемы. Это всегда самые большие проблемы. Когда нога болит, это трудно, но это нога, ты понимаешь, что да, это тебе нужно лечить, там, и в конце концов отрезать. Но когда, ну если уж не получается, есть вы. Но когда люди докучают с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, а их много. И они продолжают каждый со своей собственной идеей, каждый со своими собственными проблемами. Это одна из труднейших ситуаций, в которой был Иисус Навин. Так вот, Бог дает Иисусу Навину очень ясный рецепт, который будет практической схемой, каким образом истина может сделать нас с вами успешными людьми. Реально по-настоящему успешными людьми. к этому стиху подойдем с тремя вопросами. Зададим три вопроса. Первый вопрос – что делать с истиной, чтобы она могла действовать? Это очень важный вопрос. Если вы когда-либо принимали лекарства, то, скорее всего, к вашей бутылочке с лекарством был дан еще листочек, в котором подробное описание, что с ним делать, с этим лекарством. Когда его принимать, какими дозами принимать, каким образом принимать. Если лекарство предназначено для внутривенного введения, бесполезно будет втирать его себе в спину. Точно так же о всех других вещах. Бытовые приборы, они идут с инструкцией, как ими пользоваться. Любой элемент, любой объект, который есть, он работает только в определенных условиях. У меня как-то в гараже долгое время валялся генератор от моей старой машины. Он очень хороший генератор был. Но он был абсолютно бесполезным, и он даже мне мешал настолько, что я потом отдал, его уже забыл, кому, кто-то там машинами занимается. Причина вот в чем, что пока этот генератор не будет стоять там на моторе, и он не будет действительно правильно стоять, он не нужен, он просто бесполезен. Что-то подобное происходит с истиной. То многие люди относятся к Библии как к очень святой книге, как к очень уважаемой книге. Многие люди читают ее, многие изучают, многие разные вещи с ней делают, с этой книгой. Беда заключается в том, что при всем этом люди так и не доходят до того, чтобы эту книгу, эту истину использовать таким образом, чтобы она действовала. Этот стих, о котором мы будем говорить, Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, этот стих говорит нам, что делать с истиной. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вы поняли, да, что здесь Евангелие благополучия, Евангелие успеха здесь. Ясно сказано о том, что нужно, чтобы человек реально мог иметь успех. И первый шаг, первая ступень – «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Что значит «поучайся в ней день и ночь»? Каким образом это касается практики нашей жизни? Я приведу вам три элемента, которые могут помочь нам понять из других текстов Священного Писания, как мы можем и как мы должны поучаться в истине день и ночь. Иначе она не будет действовать. Иначе она будет как тот генератор, который лежит в гараже и вам мешает постоянно. Иначе она будет как то лекарство, которое очень хорошее, но вы его не туда ложите, или в карман, или совсем не туда, куда надо положить. Хорошая истина, ценная, дорогая, но она не будет действовать практически. Первое. Истина формирует мировоззрение. Когда Бог говорит «поучайся в ней день и ночь», Он имеет в виду практические вещи. Он не имеет в виду просто почитывай истину периодически. Он не имеет в виду прочитай истину для того, чтобы она просто информировала тебя. Он имеет в виду то, что мы, люди, живем в ситуации, в которой у нас сложилось, в нашем сознании укрепилось, застолбилось глубоко мировоззрение, которое соткано из лжи. Что такое мировоззрение? Мировоззрение – это система взглядов на существующую реальность. Оно есть у каждого. Не все могут его очертить, не все могут его объяснить или понятно рассказать и передать другим, но абсолютно у всех есть мировоззрение, в котором есть смысл, есть система ценностей, есть какое-то начало и какой-то конец. Абсолютно все люди имеют мировоззрение. Наша с вами беда заключается в том, что мы, рождаясь, сразу же унаследуем ложное, неправильное мировоззрение. Самая главная ошибка нашего мировоззрения заключается в том, что в нем правит наше собственное «я», вместо того, чтобы Бог занимал там главное место. И от этого исходит все. И потом, когда мы смотрим с неправильной, мы живем с нашим неправильным мировоззрением, наша беда, друзья, заключается в том, что мы не можем понимать реальность правильно, потому что мы сквозь неправильные очки смотрим. Сквозь линзы, которые искажают реальность. У нас мировоззрение неправильное. И не только мы видим реальность неправильно, а эта реальность воспроизводит в нас неправильную реакцию, неправильные ощущения. Вот почему психологов приглашаю, чтобы они каким-то образом отремонтировали психику, чувства человека. Беда этих психологов заключается в том, что они пытаются отремонтировать психику, не поменяв мировоззрение, которое продолжает генерировать эту беду. И не только у нас неправильный взгляд на реальность, и не только неправильное ощущение, у нас есть еще одна большая беда. В результате всего этого мы принимаем неправильные решения. И эти неправильные решения постоянно ведут нас к катастрофе. Они постоянно создают проблему. Каждый человек – это ходячая фабрика проблем, постоянно генерирующая проблемы. По этой самой причине. Так вот, когда Бог обращается к Иисусу Навину, Бог имеет в виду, что истина, когда Он говорит, поучайся в ней день и ночь, да не отходит вся книга закона от уст твоих, Он имеет в виду не просто почитывать Библию, друзья. Он имеет в виду не просто обратить внимание, чтобы эта книга была очень святая и на очень важном месте. Он говорит, тебе нужно мозги вправлять. Тебе нужно позаботиться о том, чтобы твой внутренний мир, твое мировоззрение, призма, сквозь которую ты смотришь на все, чтобы она стала правильной. Писание говорит об этом много раз. Посмотрите Римлянам 12 глава, 1 и 2 стихи. Помните, эти тексты написаны после того, когда Евангелие представлено. Первые 11 глав представляет апостол Евангелия. После того, когда он представил Евангелие, он сказал о спасении, и он говорит, «Итак, вот исходя из реальности Евангелия, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Очень много христиан сегодня, которые не знают, что это такое. По разным причинам. Во-первых, они ленятся часто. То, что здесь описывает апостол Павел, оно связано с жертвой, оно связано с большой работой, оно связано с тем, что человеку нужно учиться думать, и не просто думать, а учиться думать критически по отношению к самому себе. Нужно свои собственные концепции, предпосылки, а это те вещи, с которыми мы не хотим расстаться. Это то, за что мы держимся больше всего. И апостол Павел говорит здесь, наша задача заключается в том, самый первый шаг, чтобы истина действовала, в том, чтобы эта истина авторитетная, абсолютная, Божья, точная, объективная, чтобы вот эта объективная истина, она трансформировала образ нашего мышления. Она трансформировала наши ценности. Она трансформировала смысл, для чего мы живем. Каждый раз, когда я начинаю говорить об этом, я сталкиваюсь с реакцией. Мне люди говорят, it's too radical, это слишком радикально. Люди пытаются как-то совместить Божью истину с мировоззрением, которое построено на ценностях земли. И поэтому-то и получается такая гремучая смесь, которая не производит реальной жизни. Когда люди вроде бы верующие, как бы пришли к Богу, как бы вроде бы в церкви. Но в реальности их жизнь, она просто не генерирует, она не отличается, она мало чем отличается от всех остальных людей, которые живут вокруг. Причина заключается в том, что истина в этом случае, она завязла, она практически не прошла до уровня жизни этих людей. Потому что она застряла на блоке мировоззрения, и этот блок невозможно обойти. Если вы не займетесь серьезно однажды тем, чтобы вы подчиняли свое мировоззрение сознательно истине, она не будет у вас работать. Это все равно, что положить таблетки, очень хорошие и дорогие, положить их в карман и не принимать их тогда, когда ты болен. Это очень сложно. Я понимаю, что это требует разворота жизни, это требует революции для многих, но именно это имеет в виду Бог. Именно это имеет в виду Бог, когда Он обращается к Иисусу Навину, и когда Он говорит: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Филиппийцам 3 глава 17 и 19 стихи апостол представляет две группы людей, которые находятся в церкви, но они совершенно разного типа, эти люди. Послушайте: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Дальше написано, почему это такие люди, почему это так. Их конец погибель, ясно написано, их Бог чрева, то есть вот эти все удовольствия, их слава в сраме, и дальше ключ ко всему. Они мыслят о земном. Их мировоззрение не изменилось. Они пришли в церковь, они пришли к Богу, они участвуют в какой-то деятельности, но они продолжают мыслить о земном, поэтому их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме. Итак, это первый элемент, первый шаг, что истина делает, или что мы должны сделать с истиной. Мы должны позволить истине трансформировать, формировать наше мировоззрение. Второе. Истина дает убежденность. Это еще один сверхважный элемент. Сегодня очень популярная позиция, когда люди живут без убежденности, без всякой убежденности. Послушайте, пожалуйста, вот включите радио, едете в машине, включите радио. И когда задают кому-то вопрос, за редким исключением, задают вопрос, если ток-шоу какое-то, задают вопрос не «что ты думаешь», а задают «how do you feel about President Obama?» or «about war in Iraq?» or «about whatever, global warming?» Это странно звучит. Это звучит странно, что люди перестали думать, они все перевели на уровень ощущений, как ты чувствуешь что-то. Мы сегодня живем в мире, в котором нет убежденности, нет convictions. Мы сегодня живем в христианстве или сталкиваемся с христианской церковью, которая не имеет convictions или не имеет или убежденности по многим вопросам. Окей, понятно, есть церкви, которые, ну, об Иисусе Христе понятно, Он Божий Сын. Да, здесь есть убежденность. Есть церкви, которые согласны с тем, имеют убежденность, что Он умер на Голгофском кресте и принес там заместительную жертву. Окей, относительно этого есть убежденность. Но когда это приходит конкретно к ситуации о том, как ездить на дороге, здесь нет убежденности. И говорят, не может быть. Или когда это приходит к конкретной ситуации, как строить взаимоотношения, здесь люди говорят, здесь не может быть, it's gray area, это серая зона, не может быть убежденности. Так вот, друзья, пока вы не позволите Священному Писанию сформировать убежденность по каждому конкретному вопросу жизни, в тех вопросах, в которых нет убежденности, истина не будет действовать, там будет продолжать действовать та солома, те опилки, которыми была набита ваша голова до того. Это факт. Это факт. Если мы хотим иметь результаты действия истины, мы должны быть готовы строить убежденность. И я удивляюсь, как люди говорят: а Писание это не говорит об этом. Так ты ищи. Ты ищи ответ. Это ж люди строят семью, выходят замуж или женятся. И говорят: а Писание об этом не говорит. Так, пожалуй, слушай, 50 лет твоей жизни – и ты не хочешь найти, что говорит Писание? И ты не хочешь знать, как поступить точно? Я встречаюсь очень часто, сплошь и рядом с такими явлениями, когда люди выбирают себе учителей, которые льстили бы слуху. Написано, да, 2 Тимофея, 4 глава. Они ищут тот ответ, не тот, который действительно точно надо. Они знают, к кому пойти, чтобы услышать то, что будет ближе к их позиции. Это глупо, друзья мои. Это все равно, как если у меня, я подозреваю, что у меня что-то болит, и я выбираю врача и думаю, пойду к этому, он слишком, наверное, строго скажет, не, это у тебя там рак. Я пойду к тому, который скажет насморк. Вы понимаете, что это абсурд? Мне нужно идти к тому, который скажет правду. Что это такое? Но в духовной реальности мы действительно игнорируем во многих сферах жизни. Мы игнорируем эти явления только для того, чтобы, ну, по сути дела, опять-таки защититься и не позволить истине сформировать суть нашей жизни. Так вот, послушайте. Значит, первое, что истина делает, она должна формировать мышление, то есть вот эту базу, систему ценностей, фреймворк. Вот это то, что она делает. Второе, когда истина только тогда будет действовать, когда она сформирует твое конкретное отношение к мужу, твое конкретное отношение к жене, твое конкретное отношение к начальнику на работе, твое конкретное отношение к сексуальности, твое конкретное отношение к твоему свободному времени, твое конкретное отношение к музыке, к развлечениям, к спорту, к учебе, к чему угодно. Если истина не сформировала вашу позицию, значит, эта позиция продолжает быть вот той человеческой ложной. Это факт. Апостол Павел является величайшим примером убежденного человека. Человека, который имел убежденность по самым разным вопросам. И он способен был, он имел силу, колоссальную силу не просто жить, а влиять в самых разных, тяжелейших обстоятельствах. 4 глава, 2 Коринфянам, представляет нам несколько ситуаций, где Павел говорит о сути своей жизни и о том, каким образом он способен преодолевать самые разные проблемы. 4 глава, откройте в вашей Библии, мы будем читать 13 стих, но я хотел бы глянуть немножечко до того. Посмотрите с 8 стиха. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Посмотрите, этот человек действительно способен проходить самые трудные обстоятельства, и он объясняет ключ, как он может это делать. Послушайте, пожалуйста, 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим». Апостол ясно говорит, что он приводит свою жизнь в соответствии с тем, что говорит Писание. Он имеет убежденность в то, что говорит Писание, и потому говорит. Независимо от того, популярно это или нет, приветствуется это или не очень, независимо от того, в какую ситуацию повергнет его это, он верует, он видит то, что правильно, и потому говорит. Друзья, откровенно скажу, я каждую неделю встречаюсь с десятками людей. Я скажу, что вот эта позиция, описанная апостолом Павлом здесь, она неизвестна для большинства из нас. Я очень уважаю то, что большинство людей, которые посещают нашу церковь, любят истину, и они ценят авторитетность Божьего Слова. Но я хотел бы бросить вам вызов сегодня, чтобы вы сегодня свою любовь к истине вы распространили еще на шаг дальше, чтобы вы сегодня посвятили себя тому, чтобы истина формировала в вас убежденность по каждой конкретной ситуации, чтобы вы могли жить «я верую и потому делаю», «я верую и потому говорю». Если вы помните одну из ситуаций, одна из любимых моих сцен в Новом Завете. Это ситуация, когда Иисус Христос стоит перед Пилатом. Это ситуация, в которой встретился узник и властелин. И когда в их диалоге обнаруживается, что узник имеет глубочайшую убежденность в истине, и он свободен. И этот властелин, у которого войска, у которого сила, за плечами которого стоит вся мощь Римской империи, этот человек оказывается абсолютно беспомощным, абсолютно неспособным контролировать ситуацию. Давайте посмотрим на несколько текстов из 18 и 19 глав Евангелия Иоанна. 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Заметьте, что происходит здесь. Пилат бросает фразу Иисусу Христу и не ждет ответа на нее. Он уверен, ответа на эту фразу, на этот вопрос нет. Он даже не ждет ответа. Смотри, сказав это, вышел к иудеям сразу. Он ломал над этим голову много. И он так и не пришел к истине. Беда Пилата заключалась в том, что он не знал единого великого Бога. И он не знал Слова Божьего авторитетного. К сожалению, сегодня очень многие люди, которые знают о великом Боге и знают о великой истине, но для них этот вопрос, что есть истина, примерно на таком же уровне важности, на котором он был для Пилата тогда. Посмотрите теперь в противоположность Пилату и Иисус Христос. Он говорит: «Я на то родился, я на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине». Иисус говорит: «Вся моя жизнь построена на истине, вращается вокруг истины и живется ради истины». Помните, Иисус Христос был совершенным человеком. Помните, Иисус Христос – это лучшая модель человека, который существует. И Он объясняет, как построена Его жизнь. Он говорит: «Абсолютно все в моей жизни подчинено одному фактору. Я живу истиной. Я ищу ее, я свидетельствую о ней». 19 глава, 9 стих. Опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Заметьте, вот это убежденность Христа в истине в действии. Пилат исходит из своих собственных предпосылок. Он также и думает, что у него власть, его боятся. Он совсем не знает жизни, которая основана на истине. И когда он подходит к Иисусу Христу, он не может найти ответа. Он задает ему вопрос: «Мне ли не отвечаешь? Как ты можешь? Ты же понимаешь, кто я? Кто я и кто ты?» И говорит: «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя?» Все узники, которые были до Иисуса Христа перед ним, они все ползали там на коленях, омывали его ноги, умоляли, чтобы он оставил их живых, чтобы он дал им жизнь. И вдруг он встречается с узником, который абсолютно спокоен, который, стоя перед лицом смерти, очень ясно, что это вполне возможно, что, да, скорее всего, здесь требует его смерти, и этот человек не имеет никаких причин для того, чтобы его освобождать. Но Иисус Христос имеет убежденность. Он знает, что Бог контролирует все. И вот заметьте, как вот здесь убежденность в истине, конкретно истине. Он говорит: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше». Он ясно знает, что Бог контролирует царей. И он ясно знает, что Бог в данную ситуацию контролирует сердце Пилата. И поэтому убежденность в этой истине, она воздействует на его чувства и на его реакцию. Он не боится. Вот это практическое действие убежденности в конкретной ситуации. Это то, чего нам не хватает, друзья. Мы можем петь очень много «God is in control». Но как только возникает ситуация, у нас не хватает убежденности действительно иметь это в виду и стоять на этом. Мы дрейфуем перед Пилатами. И не только перед Пилатами, а перед пилатиками маленькими, которые появляются в нашей жизни, которые вообще-то ничего, никакой угрозы нам часто не представляют. По одной простой причине, потому что истина не сформировала в нас убеждение. Теперь посмотрите на Пилата. 4 стих этой же главы. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Вроде бы звучит как убежденность, да? Он пришел к выводу, рассмотрел факты, пришел к выводу, он не находит в нем никакой вины. Он говорит: почему бы ему не действовать в соответствии с убежденностью? Беда в том, что он не знает, что такое убежденность. Он оппортунист по жизни. Он привык жить, извлекая политическую выгоду из каждой ситуации. Слушайте дальше, 12 стих. Он даже хотел освободить Иисуса Христа, 12 стих. «С того времени Пилат искал отпустить его, иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Заметьте, как часто мы с вами попадаем в ситуацию, когда чей-то язык, вот такой вот, это ж просто давление, клеветническое давление, которое толпа говорит: «А ты тогда не друг кесарю». И чей-то язык, он вот эту убежденность в том, что Христос невиновен, это желание его отпустить, сметает. Он выходит, и помните, что делать? Все, что он может сделать, взять воду и помыть руки. Вот это пример человека, который имеет власть, но не имеет убежденности. Он не знает истины, и он не имеет убежденности. Друзья, когда мы смотрим на нашу собственную жизнь, нам нужно ясно знать, что в каждой ситуации, в каждой сфере нашей жизни от нас требуется убежденность в конкретной, абсолютной, объективной истине, регулирующей данную сферу нашей жизни. Если нет этой убежденности, 100% вы проиграли. Других options, других вариантов нет, не существует. Если нет убежденности в каждой конкретной ситуации, в ясной истине, которая регулирует эту ситуацию, у нас нет шанса выиграть. Итак, мы говорили о двух вещах. Как применять истину? Первое, истина формирует наше мировоззрение, систему ценностей. Второе, истина должна конкретно формировать убежденность. Она должна давать убежденность в каждой конкретной ситуации жизни. Опять-таки, проверьте, я хочу вам дать задание сегодня. Перечислите сферу за сферой в вашей жизни, в которой у вас нет еще библейской убежденности. И поставьте перед собой цель – искать ее. Зная то, что если вы не сформируете библейскую убежденность, вы никогда не сможете быть победителями, вы никогда не сможете быть успешными людьми. Третье. Истина не только формирует мировоззрение, не только дает убежденность, истина трансформирует чувства. Это вообще та сфера, которая табу для многих-многих людей. То есть она недоступна. Окей, мы можем еще позволить, что истина должна научить меня думать, но о том, чтобы истина регулировала мои чувства, здесь уж извините, чувствам не прикажешь. Это общепринята распространенная позиция. Я ее называю позицией Голливуда, хотя Голливуд это просто перенял ее и воспел очень сильно. Но в самом деле это действительно позиция мира сего, которая распространена очень сильно. Писание говорит обратное. Филиппийцам 2 глава, 5 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Слово «чувствование» точнее, нужно самый точный перевод, который я знаю по-английски, звучит attitude, то есть ваше отношение. Это то, что связано с мышлением и реакцией на то, что человек видит, и то, что он оценивает. То есть здесь ясно сказано, что у нас должно быть определенное чувствование или определенное отношение к людям, которые вокруг нас. Это должно быть отношением Христовым. Ну а как, если не любится? Как, если, ну я просто, ну не могу его терпеть? Как, если он просто, ну вот, разговаривает так, не по-нашенскому? Или постмодернист какой-то? Вот что с ним сделаешь? Дело в том, что истина действительно должна влиять и формировать, трансформировать сферу наших чувств. Писание говорит о том, что истина делает нас способными любить. 1 Петра 1:22 написано: «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга». Заметьте связь истины и любви. То есть, как я уже сказал, что наша задача – позволить истине трансформировать наше мировоззрение. Второе – формировать наши убеждения, нашу убежденность. Третье – трансформировать нашу сферу чувств. Это не просто так. Вот давайте все любить друг друга. Ну, сколько бы мы ни говорили таких благих пожеланий, мы ж не сделаем людей любящими. Это может сделать и должна сделать только истина. Здесь написано «послушанием истине». Что значит послушание? Послушание включает в себя подчинение себя воле другого. В данном случае воле Божией. Что значит подчинение? Это значит, ты по сути своей, ты хочешь другого. Мама говорит ребенку: «Иди спать, тебе хватит играть». Воля ребенка хочет играть, его послушание будет идти спать, то, о чем он не думает сейчас. Это послушание. Многие из нас думают, что послушание – это когда воля Божия и наша собственная наклонность совпадают. В действительности нет, послушание включает в себя сознательное подчинение себя воле другого. И здесь написано: послушанием истине через Духа, очистивши души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. И дальше написано, кто может это делать? Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Вот что значит действие истины. Кроме того, истина делает нас способными радоваться. Псалом 118, 162 стих: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». В книге «Плач Иеремии» в 3 главе очень хороший пример, я не буду сейчас читать эти стихи, очень хороший пример, как истина изменяет печаль в радость. Если вы помните, Иеремия сидит у Иерусалима разрушенного и плачет. И он перечисляет свои беды, и он говорит: «Я подобен человеку, которому стрела пронзила печень, и зубы повыбивали». И он перечисляет все беды и говорит: «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». То есть он концентрируется на этих всех реальных бедствиях, не мнимых. Написано: «Падает душа», то есть он в унынии, он разбит. Но послушайте, что происходит в 21 стихе. Он говорит: «Вот что отвечаю я сердцу моему, и потому уповаю». И он начинает смотреть на факты, на истину. Он говорит: «По милости Божией я еще дышу, мы еще не исчезли». И дальше говорит: «Ибо милосердие его обновляется каждое утро». И дальше говорит: «Велика милость его». И посмотрите, через несколько стихов мы уже видим совершенно другого пророка, совершенно другую атмосферу. Мы видим, как бьется его жизнь. Мы видим не депрессивного человека, а радующегося. Все это делает истина. Люди занимаются психологами, там, всякими разными трюками, чтобы избавиться от депрессии, от уныния. Только истина по-настоящему способна дать человеку радость. Кроме того, истина наполняет сердце уверенностью. Христианин должен иметь уверенность. Римлянам 8 глава с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Дальше он говорит факт. Он говорит истинный факт, который имеет место. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Заметьте, как апостол Павел представляет истину и говорит, он утешает самого себя. Если вы посмотрите в 7 главе, где он описывает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И в 8 главе он отвечает на это бедствие, которое переживает каждый христианин. на эту сложную борьбу. И он отвечает и объясняет, что у нас есть истина, которая может дать нам уверенность в любой ситуации, в которой бы мы ни находились. В любой точке жизни. Заметьте, подобно тому, как это происходило у Иисуса Навина. Бог не вытаскивает нас из жестких обстоятельств жизни. Он делает нас способными жить в этих обстоятельствах правильно. Итак, истина должна формировать наше мировоззрение, давать нам убежденность по каждой конкретной ситуации, а также трансформировать наши чувства. У нас осталось немножко еще времени, чтобы ответить на два следующих вопроса. Как относиться к истине? Окей, мы знаем, как ей пользоваться теперь. Есть очень важный вопрос. Как к ней относиться? На этот вопрос можно ответить просто. Истину нужно познавать для того, чтобы жить ею. Я еще раз повторю эту фразу. Это очень важное условие правильного отношения к истине. Истину нужно познавать для того, чтобы жить ею. Посмотрите, Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Иначе написано, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Получай убежденность по каждой ситуации, чтобы в точности мог ею жить. Это цель. К сожалению, далеко не всегда люди изучают истину именно с этой целью. Наверное, чаще люди изучают истину по разным другим причинам. Люди изучают Библию по привычке, надо почитать. Люди изучают Библию из суеверия, надо почитать, чтобы Господь благословил день. Вроде бы и правильно даже звучит, но в действительности это суеверие. Люди читают Библию по обязанности, мама спросит. Люди читают из любви к знанию, им просто интересно новые вещи познавать. Люди читают из любви к мистике. Там много таинственного. Там можно такие образы видеть, такие как ситуации, комбинации выстраивать в своем сознании. Люди читают Библию из любви к философствованию. Там много идей, сложных, богатых. И мне иногда приходится встречаться с людьми, которые, вот слушая это, они говорят, ну а что-нибудь поглубже? Ну, например, 666. То есть люди думают, вот, когда пофилософствуем вот ради этого, вот это по-настоящему порассуждают. Люди изучают Библию из желания научить кого-либо. Разных людей, детей своих научить, церковь научить, людей на работе научить. Или то, о чем мы говорили сегодня, люди изучают Библию, чтобы переспорить кого-то, чтобы найти какой-то аргумент, чтобы уже он не пырхнулся. Наша задача заключается в том, чтобы изучать Библию так, чтобы мы могли действовать в точном соответствии с тем, что она говорит. Друзья, мы говорим о Евангелии успеха, о Евангелии благополучия. Если вы хотите иметь успех в вашей жизни, вы должны позволить истине не только трансформировать ваше мышление и мировоззрение, не только формировать убежденность, не только формировать чувства, но и конкретно управлять вашими действиями. Кстати, ради этого Бог говорит, надо ее изучать. Только ради этого. Это главная причина. Удивительным благословением всей моей жизни или моей проповеднической жизни является то, что я каждый раз, я любую проповедь, когда я готовлю, я привык к этому, у меня выработался определенный навык. Я проповедую ее самому себе. И я точно знаю, что это единственный, самый правильный метод, как ты будешь читать. Я не хочу потерять те многочисленные часы, которые я провожу с Писанием. Я хочу, чтобы Библия говорила ко мне и сокрушала меня, и мое мышление меняла, и мои чувства успокаивала, и мои действия формировала. Римлянам 12:1-2 мы читали уже эти стихи. Я хочу еще раз подчеркнуть последнюю фразу во втором стихе. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Воля Божья – это практический аспект истины. Это то, что мне нужно сегодня, чтобы определить мою жизнь, какой она должна быть. Ефесянам 4 глава с 20 стиха подробно представляет описание, как это происходит. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились так, как истина в Иисусе. И в чем эта истина заключается? Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, о чем мы говорили уже, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истине. В этом сущность действия истины. Как я уже говорил, для каждого из нас каждый день предстоит множество ситуаций, где нам нужно знать истину, чтобы действовать в ней. Иметь убежденность, чтобы способными быть, точно поступить, чтобы от нашего знания истины был эффект. Итак, мы говорили о двух вещах. Уже осталось еще 13 минут у меня, чтобы поговорить о третьей, не менее важной. Мы говорили о том, что делать с истиной. Нужно, чтобы истина меняла наше мировоззрение. Нужно, чтобы истина формировала наши убеждения. И нужно, чтобы истина меняла или трансформировала наши чувства. И мы говорили, как относиться к истине. Очень просто подходить к ней так, чтобы жить ей. Изучать истину, чтобы ею жить. Нам конкретно, мне конкретно, вам конкретно. Как действует истина? Очень интересно. Это очень важный фактор. Библия, Бог опять-таки объясняет нам все эти детали. Он не оставляет нас блуждать во тьме. Он не говорит, что вот просто так, откуда ни возьмись, вдруг бах и успех. Вот просто так и будешь успешен. Мы бы все хотели так. Как-то мне один человек говорит, мы все хотим, чтобы, когда мы молимся, Господи, меняй меня, изменяй меня, мы все хотели бы, чтобы это произошло во сне. Я лег спать, а утром проснулся измененный. Но Бог изменяет нас другими способами. Он изменяет нас в жизни, когда нам нужно поступать правильно. Вот точно так мы видим, как Бог объясняет действие истины. В этом же стихе. Давайте еще раз посмотрим. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». И дальше сказано, «тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Как я уже сказал, что многие люди, они ожидают от истины мистической удачи. Я встречал людей, которые говорили, ну вот я же вроде бы жертвовал десятину Богу, и такая авария случилась. Они ожидают, что если они будут регулярно ходить в собрание и выполнять все то, что они будут делать, то будет успех в самых разных сферах. Друзья, это очень просто. Смотрите, если вы не трансформировали ту зону вашего разума, которая отвечает за ваш подход к бизнесу, то вы продолжаете генерировать там глупости. Или к вашему здоровью, или к вашим взаимоотношениям, или к чему угодно. В этом-то и суть, что человек может быть очень верующий, суперверующий, но вести бизнес глупо. Он может покупать то, что ему, на что у него нет денег. Хотя Библия говорит, нельзя этого делать. Он может строить или быть необязательным, или строить бизнес нечестно, хотя Библия говорит, это нельзя делать. И он будет надеяться, ну я же в церковь хожу, я искренне молюсь, я за заместительную жертву Христа двумя руками. Я поддерживаю все доктрины, поддерживаю хоть до посинения. Если ты практически не делаешь эту сферу так, как истина говорит, ты ее завалишь. Или с учебой. Меня очень многие люди спрашивали, когда я еще в России выучил английский язык. Меня многие люди спрашивали, а как ты выучил английский язык? Очень просто. Учил. Это очень просто. Точно так же, как любую другую дисциплину. Многие люди думают, это я Господу служу, я хочу straight A's иметь. Ты учись. И в этом будет твое служение Господу. Потому что Бог говорит, что делай всякое дело с прилежанием. Это абсолютный факт. Не надейся, как бы ты ни служил Господу, не будешь учиться, двойку получишь. Это факт. Провалишь класс, опозоришь имя Господне в колледже. Это точно. Вы говорите, ну я ж пою так хорошо, я же там пропадаю день и ночь. Может, чуть меньше надо там пропадать, чтобы немножко за учебниками посидеть еще, чтобы имя Господа вот там не поносилось. Очень ясно написано, что это практический элемент. Давайте посмотрим, что делает истина. Во-первых, она делает человека мудрым. Я начну с последней фразы. Здесь написано так, и будешь поступать благоразумно. Это слово, глагол еврейский «сакал», быть благоразумным, осмотрительным, мудро понимающим или процветающим. В большинстве английских Библий оно переведено просто как два синонима. Будешь успешен и будешь and prosper. Success and prosper. Что-то в таком смысле. На мой взгляд, здесь достаточно много веса для того, чтобы согласиться с русским переводом, который говорит, отмечает вот эту деталь. Это способность иметь мудрость в жизни. Вот тогда, когда ты позволишь Священному Писанию не просто читать его, я знаю многих людей, которые могут цитировать вам главы наизусть. Но реально, практически, никогда их мировоззрение не было трансформировано. Никогда они не имели убежденности. И никогда не действовали в соответствии с тем, что говорит Писание. И поэтому результатом их жизни крах полный. У них нет ума правильно поступить. Мне часто приходится иметь дело с такими людьми. Когда приходит человек и спрашивает совета по той или иной житейской ситуации. И когда ты ему объяснишь и покажешь вот так правильно, идет и делает совершенно другое. Ну, мне, в общем-то, не обидно, у каждого своя жизнь. Жаль только, что этот человек, а ему искренне кажется, что нужно сделать по-другому. Он идет и делает по-другому, и я ж точно знаю, что пролетит. И потом наблюдаешь, как это все рушится, как эти все конструкции совершенно не способны к жизни. А у человека нет ума даже это увидеть. Беда заключается не в том, что он глупее меня. Беда заключается в том, что он не позволил истине однажды поставить точную систему координат в его жизни. Он не позволил истине воспитать убежденность в его жизни в каждой конкретной ситуации. И он не приучил себя к конкретным практическим действиям в соответствии с истиной. И поэтому ему трудно. Он не может. Ладно, потому он был ребенок, его можно заставить. А когда у него самого внуки уже? Он не может поступить. Вот почему и бизнеса разваливаются. Конечно, все бывает. Есть ситуация, когда Бог допускает. У Иова, помните, Бог отобрал. Разные ситуации бывают. Я не говорю, что это 100%. Но речь идет о том, что истина делает человека способным иметь мудрость, чтобы максимально точно поступать в тех ситуациях, в которых он находится. Это реальность в каждой конкретной ситуации. Если вы пролетаете в какой-то сфере вашей жизни, если в какой-то сфере вашей жизни вы видите провал за провалом, значит, в этой сфере слабое действие истины. Вам нужно формировать убежденность. Вам нужно набирать этот тренинг правильных действий в этой сфере. И как я уже сказал, здесь все. Карьера, взаимоотношения, работа, учеба, место жительства. Самые-самые разные вещи, из которых строится наша жизнь. Псалом 118, 98, 9 и 100 стихи. Послушайте. «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих». Дальше, 99. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». Старцы имели больше возможностей, чтобы набраться мудрости, но те, кто не набирался их правильно через истину, через повеление, они отстали. Мне приходится видеть иногда, когда молодые люди имеют больше мудрости, житейской мудрости, если они натренировались мыслить так, как говорит Писание, чем некоторые взрослые. Это exactly, это как раз то, что здесь написано. Истина делает нас мудрыми. Второе. Истина делает человека успешным. Вот это обещанное Евангелие благополучия. Евангелие успеха. Настоящее, библейское. Не вытянутое какими-то там эмоциями каких-то людей. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Друзья, моя молитва о том, чтобы видеть вас успешными. Успешными в каждой сфере. Успешными в вашем формировании. Успешными в вашей учебе, в выборе карьеры, в вашей любви, в ваших взаимоотношениях. Успешными в вашем творчестве. Успешными в том, каким образом Бог может использовать вас для того, чтобы вы могли быть инструментом в Его руках. Для этого нужно позволить Богу формировать наше мировоззрение. Для этого нужно позаботиться, чтобы истина реально, конкретно формировала нашу убежденность по каждому вопросу жизни. Для этого нам нужно посвятить себя тому, чтобы изучать истину, чтобы жить ею, чтобы практически действовать. Качественные решения всегда приводят к наилучше возможным результатам жизни. Это точно. Вы можете где-то ошибаться иногда, но чем больше вы будете, чем больше процент качественных решений, тем точнее вы будете в разных вопросах, друзья. Я вам могу это продемонстрировать. У меня сейчас нет времени. Когда-нибудь мы побеседуем. Я могу рассказывать экономические примеры. Каким образом люди, которые ориентируются на истину и позволяют истине формировать их, принимают более правильные экономические решения, и они приводят их к лучшим результатам. Я вам могу показывать решения взаимоотношений. Я вам могу показывать церковные решения. Многие-многие примеры, которые перед глазами. И одни живут успешно, другие спотыкаются, падают, пытаются подняться, опять падают. И вся жизнь в сплошной надежде, что вот-вот будет лучше. Но лучше не становится. Псалмопевец Давид пишет об этом, 1 Псалом с 1 стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Послушание истине дает стабильный успех, независимо от внешних обстоятельств. Иисус Навин находился в жесточайших условиях жизни. Бог дает ему инструкцию и говорит, ты можешь быть успешен в этих обстоятельствах. Для этого сформируй правильное отношение к истине. Это же слово сейчас звучит к нам, друзья. Смысл этой конференции, суть этой конференции заключается в том, чтобы вы уехали отсюда. С ясным пониманием того, что истина должна стать хребтом вашей жизни. Истина должна стать реально определяющим фактором. Фактором, который определяет сущность того, кто вы и что вы конкретно делаете. И только тогда вы будете успешны.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!